Об этом очень скоро стало известно соседям. Пошли толки, что вдова, не уважая память мужа, который погиб, пролагая новые торговые пути для отчизны, взяла к себе в дом чужестранца. И, узнав об этих слухах, она поспешила объяснить, что приютила израильского пророка, умиравшего от голода и жажды. И распространилась по городу весть о том, что прячется от гнева Иезавели израильский пророк. И выборные от горожан пришли к верховному жрецу. «Приведите чужестранца ко мне», — распорядился тот. И было сделано по слову его. В тот же день доставили Илию к тому, кто вместе с начальником войск и правителем определял все, что происходило в Акбаре. «Что тебе нужно в нашем городе?» — вопросил жрец. «Разве ты не понимаешь, что мы враги твои?»
«На протяжении многих лет я имел дело с вашими купцами и всегда уважал ваш народ и обычаи. А здесь я потому, что в отчизне моей меня преследуют».
«Причина мне известна», — сказал жрец. «Тебя заставила скрываться женщина?»
«Я в жизни не видел никого прекраснее этой женщины, хоть беседа наша длилась всего несколько минут. Но сердце у нее каменное, а зелеными ее глазами смотрит на мир враг, задавшийся целью уничтожить мою страну. Я не бежал. Я дожидаюсь, когда наступит время для возвращения».
Жрец рассмеялся. «В таком случае приготовься остаться в Акбаре навсегда, ибо время это не наступит никогда. Мы не воюем с твоей страной, мы всего лишь хотим мирными средствами распространить нашу веру по всему миру. И не собираемся уподобляться вам, творившим такие зверства в захваченном вами Ханаане».
«Убивать пророков — это, по-вашему, мирные средства?»
«Если обезглавить чудовище, оно перестает существовать. Ценой жизни немногих можно будет навсегда избежать войн за веру. И мне рассказывали об этом купцы, все это затеял пророк по имени Илия, затеял, а потом скрылся». Жрец окинул его пытливым взглядом и добавил: «По описаниям он похож на тебя».
«Это я и есть»,
— ответил Илия. «Что ж, превосходно. Добро пожаловать в город Акбар. Когда нам что-нибудь понадобится от Иезавели, мы разочтемся с нею твоей головой, монетой самого крупного достоинства. А до тех пор сыщи себе какое-нибудь дело, которое тебя прокормит, ибо места для пророков у нас тут нет». Илия уже собирался уйти, когда жрец добавил: «Сдается мне, юница из Сидона оказалась могущественней твоего бога единого. Она сумела воздвигнуть капище Ваалу, и твои бывшие единоверцы преклоняют пред ним колени».
«Все будет так, как заповедано Господом», — отвечал Илия. «Случаются в нашей жизни невзгоды и горести, избежать которых нельзя. Но просто так они не случаются. Должна быть для того причина».
«Какая причина?»
«А на этот вопрос ответить нельзя, прежде чем не грянут эти невзгоды. Лишь когда минуют, они становятся понятно, чем навлекли мы их на себя».
Когда же Илия вышел, жрец призвал к себе выборных, побывавших у него утром, и сказал им так: «Не тревожьтесь. Обычай предписывает нам оказывать гостеприимство чужестранцам. Кроме того, здесь он у нас под присмотром, и каждый его шаг нам известен. Чтобы уничтожить врага, нет способа лучше, чем прикинуться его другом. В свой срок мы выдадим Илию и Иезавели, и город наш получит за него много золота. А за это время постараемся узнать, как уничтожить его мысли, ибо сейчас знаем лишь, как истребить его плоть». И хотя Илия веровал в Бога Единого и мог стать врагом Иезавели, жрец потребовал распространить на него право убежища. Все знали древние обычаи. Если город отказывал какому-нибудь чужестранцу в приюте и защите, та же участь постигала и детей горожан. А поскольку большая часть их плавала по всему миру на бесчисленных торговых кораблях, никто из акбарцев не осмеливался нарушить закон гостеприимства. Кроме того, не за горами был тот день, когда голову израильского пророка обменяют на горы золота, который даст за нее царевна Сидонская. Вечером же Илия ужинал со вдовою и ее сыном. Поскольку пророк сделался теперь ценным товаром, сулящим большие барыши, ливанские купцы прислали вдове еды, которой должно было хватить на неделю. «Похоже, что Господь Израиля держит свое слово», — молвила вдова. «С тех пор, как не стало моего мужа, никогда еще так не ломился мой стол». Илия мало-помалу осваивался в Сарепте. Как и все его жители, он стал называть город Акбаром. Он познакомился с правителем, с начальником войска, с ремесленниками-стеклодувами, чьи изделия славились по всей округе. А когда его спрашивали, как он оказался в Акбаре, Илия отвечал правду. Иезавель задалась целью извести всех пророков в Израиле. «Да ты изменник своей отчизны и враг нашей», — говорили ему. «Однако мы народ торговый, а потому знаем, что чем человек опасней, тем дороже стоит его голова». Так минуло несколько месяцев. На краю долины появились и стали лагерем ассирийские дозоры. Были они немногочисленны и опасности никакой не представляли, но, тем не менее, начальник гарнизона предложил правителю принять меры. «Они не причинят нам вреда», — сказал тот. «Должно быть, ищут кратчайший путь для доставки своих товаров. Если решат пройти нашими дорогами, то заплатят подать, наша казна пополнится. Зачем нам враждовать с ними?» И в это же время занемог, безо всякой видимой причины, сын вдовы. Соседи сочли, что виной тому присутствие чужеземца, и вдова попросила Илию покинуть ее дом. Но он не ушел, потому что Господь еще не позвал его. И тогда распространились слухи о том, что своим появлением он навлек на город гнев богов Пятой горы. Успокоить жителей, внушив им, что отряды ассирийцев угрозы не представляют, правителю было нетрудно, а вот в отношении Илии, теперь, когда слег сын вдовы, дело оказалось более сложным, и выборные от города, придя к правителю, сказали ему: «Мы можем построить дом для израильтянина за городскими стенами. Так мы не нарушим закон гостеприимства и защитим себя от гнева богов, ибо им не по нраву, что мы приютили у себя чужеземца». «Не трогайте его», — отвечал правитель. «Пусть живет, где живет. Мне не нужны осложнения с Израилем». «Какие сложности?» — спросили выборные. «Ведь Иезавель, гонительница всех пророков, поклоняющихся Богу единому, желает уничтожить их всех до единого. Наша царевна наделена отвагой и хранит верность богам Пятой горы, но хоть сейчас власть ее велика, не забывайте, что она не израильтянка. Завтра может впасть в немилость у Ахава, и тогда ярость соседей падет на наши головы. Если же мы покажем, что относились к нему хорошо, они будут снисходительны». Выборные ушли недовольными, ибо помнили, как священник сказал, что Илию когда-нибудь обменяют на золото, а теперь они, хоть и знали, что правитель не прав, ничего не могли сделать. Обычай предписывал почитать царствующую династию. А вдалеке, на краю долины, меж тем появлялись все новые и новые шатры ассирийцев. Начальник войска тревожился, но не находил поддержки у правителя и верховного жреца. Он пытался сделать так, чтобы его воины постоянно упражнялись в искусстве боя, хотя не то что у них, а даже и у их дедов не было опыта ведения войны, ибо войны остались в далеком прошлом Акбара, а сопредельные страны намного обогнали его и в области военной науки и вооружений. «Акбар всегда умел договариваться о мире», — говорил правитель. «Мы и на этот раз не допустим вторжения. Пусть чужестранные державы сражаются между собой. У нас есть оружие невиданной мощи, и оружие это — деньги. Когда в конце концов наши соседи обескровят друг друга, мы завезем в их города наши товары». Пусть и на этот раз удалось ему убедить горожан, что ассирийцев бояться нечего, но все равно ползли по городу слухи, о том, что это израильский пророк навлек проклятие богов на Акбар, и опасность, которую представлял собой Илия, делалась все более зримой. Пришел день, когда сыну вдовы стало совсем худо, он уже не вставал с постели и никого не узнавал. На закате Илия и вдова преклонили колени по обе стороны от его кровати.